В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день! В эфире действительно Сергей Худиев и передача «Христианство. Трудные вопросы». И я напомню, что эта передача предназначена для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, мог нам позвонить в прямой эфир по телефону 8 800 333 1706. 8 800 333 1706 и задать любой волнующий его вопрос о христианской вере, причем добро пожаловать с трудными вопросами, которые, возможно, мешают вам уверовать или вас колеблют в вере. Также нам можно с большим удобством присылать вопросы на Viber и WhatsApp по телефону 8 977 850 0996. 8-977-850-0996. Также нас можно слушать и присылать вопросы на нашем сайте Theos.fm, и там же с большим удобством можно нам писать вопросы. Итак, мы ждем ваших сообщений, ждем ваших вопросов, ждем ваших звонков, и вот у нас есть уже первый вопрос. Так... Не является ли религия порождением страха перед смертью? Вы знаете, в чем дело? Тут ошибочность самого вопроса в том, что он, постановки вопроса в том, что он смешивает реальность и психологические мотивы, которые нас побуждают признать эту реальность. Ну, например, не является ли решение бросить курить результатом страха перед раком? Ну, наверное, является. Чуть насмотрелся страшных картинок на пачках и решил, а зачем ему это надо. Но, тем не менее, это правильное обдуманное решение. Человек может по страху перед смертью принимать правильное решение, может неправильное. Собственно, ничего не доказывает. Но это все равно, как если бы мы сказали, что атеизм — это результат, там, не знаю, склонности человека к распущенности. Его заповеди тяготят, он поэтому атеист. Ну, может быть, это с кем-то и так, но это же ничего не доказывает. Христианская вера, она провозглашает определенное утверждение о реальном мире. Не о человеческой психологии, а о реальном мире. Мы утверждаем, что мир действительно создан триединым Богом. Мы утверждаем, что Сын Божий воплотился в лице Иисуса Христа, умер на кресте, воскрес из мертвых. Все это произошло в нашем мире, не в наших головах, а произошло вот совершенно в реальном мире, за пределами наших голов, что Христос вернется во славе судить живых и мертвых, что человек обладает вечным бытием, которое может быть жизнью вечной и блаженной, если он уверует и обратится к Богу. Это все утверждение о реальности. Мы утверждаем, что так дела обстоят на самом деле. И тот довод, что люди верят в это из страха перед смертью, ну, он не об этом. Потому что, а какая разница, из каких соображений вы в это верите? Это либо правда, либо нет. И вопрос, который перед нами стоит, а правда ли это? Вот действительно Христос тот, за кого он себя выдавал? В одном из писем Джона Толкина есть такой длинный пассаж, я очень люблю, про то, что я не перескажу дословно, но вот насколько я помню, так, нужна фантастическая воля к неверию, чтобы отрицать, что Иисуса никогда не было в действительности, или что он говорил те слова, которые были за ним записаны, слова, которых никто из живших туда людей и представить бы не мог, например, «Я и Отец одно», или «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную». Поэтому мы должны либо принять его и то, что он говорил, и принять на себя все последствия этой веры, либо отвергнуть и принять на себя все последствия этого шага. И вот мотивы, по которым вы совершаете этот шаг, они, в общем-то, вторичны. Ну, возможно, и страха перед смертью. Совершенно нормальный повод для обращения. Если кто-то... Да, неоднократно я вот недавно прочитал историю человека, который был... там он был этим порноактером в этих... в гомосексуальной порнухе, и потом обнаружилось, что у него проблемы со здоровьем, у него какие-то трудности сердца, он может помереть в любой момент. Он как-то об этом сильно призадумался, и он в итоге покаялся, пришел к Богу. Да, из страха перед смертью. И это нормально, Бог не гордый. Если вы пришли к Богу просто со страху, что как же помирать-то буду, это нормально. Но это в любом случае не аргумент. Потому что это ничего не говорит нам об истинности. Причина, по которой люди принимают те или иные убеждения, они ничего не говорят нам об истинности тех или иных убеждений. Понимаете? Вот точно так же, как есть же этот, ну, на мой взгляд, очень плохой аргумент против атеистов, что человек там стал атеистом, потому что он развратник. Потому что он там вообще ведет безнравственную жизнь, и его тяготят христианские заповеди. Возможно, возможно, даже все это так. Возможно, он развратник, возможно, тяготят там. Это такое бывает. Бывает по-другому. Бывает, он атеист, а отличный семьянин. Там, с этой стороны у него все в порядке. Вопрос, это вообще не довод, когда мы указываем на какие-то личные причины, по которым человек придерживается того или другого мировоззрения. Эти личные причины ничего нам не говорят об истинности или ложности самого этого мировоззрения. Поэтому тут это вообще как бы вопрос не о том, по каким психологическим причинам вы уверены, что Земля — это шар, но вас в школе так учили, вы выросли в культуре, где так принято считать. Все это, об этом все можно говорить, но это никак не влияет на истину представления о том, что Земля шарообразна. Вот точно так же, как вы пришли к вере или как вы стали атеистом, ну, может быть интересно послушать вашу как бы личную эволюцию, как вы к этому пришли, но это отдельный вопрос от того, истинно это или нет. Мы придерживаемся христианской веры, потому что это истина. Есть одна только причина, уважительная причина придерживаться какой-либо веры, это то, что эта вера истинна. Почему христиане все время должны жить с чувством вины и все время размышлять о своих грехах? Этак с ума сойти можно. Не должны. Понимаете, в чем дело? Как устроен вообще процесс покаяния? Человек не видит своих грехов и не воспринимает их как грехи и как-то себя отлично с ними чувствует, до тех пор, пока его не коснется благодать Божия. Вот когда человек начинает видеть славу Божию, начинает видеть любовь Божию, он начинает видеть свои грехи. Это связанные процессы. То есть бывает так, что... Да, бывают какие-то грехи такие, ну прописанные, которые вообще нарушают кодекс. Там, человек вор. Он знает об этом, или он там прелюбодей, он знает об этом. Но вообще грех, он делается заметен, когда человек открывается Божьей благодати, когда он начинает видеть Божью любовь и Божью славу, и в свете этой Божьей любви и Божьей славы начинает понимать, что они так живут. И когда человек видит святых Божиих, и когда он видит живых истинных христиан, которые... с которыми он соприкасается вот здесь на земле. Он понимает, что я мог бы жить по-другому совсем. Я неправильно живу. И это не то чувство вины, там, я хуже всех. Это чувство, которое мне показывает, что я могу и должен жить по-другому. И вот это сознание греха, оно говорит о том, что есть другая жизнь. Я мог бы жить по-другому. Я мог бы жить гораздо более достойно, я мог бы жить во свете, я мог бы пребывать в общении с Богом. И когда ты понимаешь, насколько драгоценно это общение с Богом, насколько драгоценно то царство, которое нам уготовил, ты хочешь уже найти, отвергнуть и искоренить все то, что препятствует тебе войти в это царство, все то, что отвращает тебя от Бога, вот все... то, что мешает, заграждает от тебя Бога, ты от этого хочешь избавиться. Но это не чувство вины в мирском смысле. И христианин не живет с чувством вины. потому что мы прощены. Евангелие – это благая весть о прощении грехов. Я знаю, что я прощен. Я знаю, что я грешник. Я знаю, что у меня такие-то недостатки, которые постоянно вылезают и дают о себе знать. Я знаю, что я совершаю такие-то худые поступки, в которых я должен исповедоваться. Но я знаю, что я прощен. И вот я живу на фоне вот этого прощения. Я не живу в чувстве вины. Это ненормально. Христианин, который живет с чувством вины, он чего-то не понял. Потому что Евангелие – это благая весть о прощении грехов. Если на тебе висит какой-то грех, ты что-то сделал, ты принеси его на исповедь и прими Божье прощение. И живи дальше прощенным. Вообще, Евангелие, оно как раз о прощении грехов. И оно не о чувстве вины. И чувство вины, понимаете, это как боль, что у человека что-то болит. И эта боль, она может быть реальной совершенно. Она может указывать на то, что у тебя... ты нуждаешься в помощи срочной. Ты должен бежать, там, какие-то меры принимать. Ну, не знаю, там зубы разболелись. Зубы разболелись, и они когда зубы болят, они обычно так серьезно болят, на них надо обращать внимание. Если они не будут болеть, то процесс зайдет дальше, и с тобой будет все совсем очень плохо. И поэтому к боли нужно прислушиваться, нужно бежать принимать меры. Но ты не должен жить в постоянной боли. Так, у нас есть звонок. Да, слушаю вас.
Добрый день, Сергей Львович, это Станислав.
Добрый день, Станислав.
Давно хотел задать вам трудный вопрос. Надеюсь, что вы ответите на него легко. Вот. Ну, смотрите, значит, все, кто в теме, вы любите это выражение, так вот, все, кто в теме, знают, что в древнем Шумере мудрость олицетворял бог Энки. Символом мудрости была рыба карп барбатус, то есть карп бородатый. И что особые, значит, бородатые жрецы, которых называли великими старцами, мудрецами, оракулами, они носили одежду в виде рыбьей чешуи и головной убор в виде головы карпа. Вот. Значит, что мы имеем в христианстве? У католиков принят догмат о непогрешимости римского папы, который, значит, в данном контексте означает не безгрешность, как можно было подумать, а безошибочность суждений, то есть мудрость. Таким образом, папа выступает в роли мудреца. Дальше. Головной убор папы римского, значит, митра, он, значит, профиль похож на голову рыбы с открытым ртом. А одежда часто украшена золотом, которое блестит, как рыбья чешуя. Ну и вообще, не мне вам говорить, что первым символом христианства была именно рыба, а не крест. И вот вопрос. Ну, что же мы это такое видим в христианстве? Это что такое? Леность ума? Это скудость воображения или склонность к воровству чужих идей и религиозных символики? Спасибо.
Значит, как мы уже с вами говорили об этом, но я бы обратил внимание на две вещи. Во-первых, всегда нужно внимательно пересматривать все сообщения из древнего мира, потому что есть, особенно в антихристианской литературе, потому что антихристианская литература заполнена просто выдумками о древнем мире. Есть хороший анализ у Барта Эрмана, вот в ее книжке «А был ли Иисус?». Он там пишет, что книжка, например, «12 распятых спасителей», где там автор расписывает, что у язычников все было, вот прямо в точности, как у христиан, христиане все украли у язычников, там он просто это все придумал. Ни на какие древние тексты реально это не опирается. Поэтому часто, когда мы видим, как по интернету блуждают сообщения о том, что вот у христиан там было, что вот они заимствовали, вот там спаситель, рожденный от девы, был еще где-то. Это, как правило, просто выдумано. Что касается реальных параллелей, которые могут быть, которые меня как-то не напрягают, ну, смотрите. Вот, например, мы видим, как постоянно на различного рода языческих изображениях, языческих барельефах, мы можем видеть изображение некого мужчины с бородой царственного вида. Ну, действительно так. И на христианских изображениях мы опять же видим мужчину с бородой царственного вида, но это Христос. Значит ли это, что мы имеем дело с заимствованием? Ну, наверное, нет. Просто потому, что у мужчин, особенно на Ближнем Востоке, растут бороды. Это такой физиологический факт. И любой царь, он будет изображаться как мужчина с бородой царственного вида. И это не будет предполагать, что кто-то у кого-то что-либо заимствовал. Могут заимствоваться, например, изобразительные приемы. Это запросто. Языческий художник, который раньше рисовал Изиду с младенцем, он обратился ко Христу, и он стал рисовать Богородицу с младенцем. Он использует при этом те же изобразительные приемы. Это абсолютно нормально. Это не свидетельствует о заимствовании христианской, о том, что христианская вера, она чего-то заимствовала. Христианская вера, она просто говорит на том же языке. Знаете, вот можно увидеть до сих пор еще в некоторых городах и весях нашей Родины изображение некого бородатого старца. И этот старец Карл Маркс. Ну, понятно, что хотя Господь Бог Саваоф тоже изображался в виде бородатого старца, это не значит, что кто-то у кого-то заимствовал этот образ. Это просто два независимых образа. Просто Карл Маркс, он тоже был бородатый. Ну, вот такая его особенность. Или из того, что атеисты, например, там, докинсианского толка, поклоняются некоему старцу с грустным взглядом и седой бородой, не следует, что они образ этого старца заимствовали у христиан. Просто канонический портрет Дарвина, Чарльза, это такой грустный старец с большой седой бородой. То есть то, что есть сходство, оно абсолютно не обязательно означает заимствование, и чаще всего оно ничего подобного не означает.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Если христианин живет без чувства вины, значит ли это, что можно грешить и будет все в порядке? Вы знаете, христианин не будет грешить. Ну, представьте себе, как, не знаю, представьте себе счастливый брак. Там, мужчина любит свою жену, он любит свою семью. Почему он не изменяет своей семье? Потому что ему это не нужно. Он любит свою семью. Он не станет так поступать. Вот. Христианин — это человек, который призван в определенные личные отношения с Богом. И эти личные отношения предполагают, что я люблю и чту Бога, и желаю Ему угодить. Я желаю поступать так, как Ему угодно. Так, как Ему не угодно, не желаю поступать. И вот это уклонение от греха, оно связано не с тем, что мне плохо, но связано с тем, что Бог достоин послушания. Я ему желаю повиноваться, потому что я полностью уверен, что он всегда желает мне блага, что всегда он делает все лучшее для меня, что он достоин моего послушания и повиновения. Именно поэтому. Так, еще, значит, пришло сообщение. Почему любовь в христианстве называется блудом? Еще подобного. Любовь христианства не называется блудом. Блудом как раз называется отсутствие любви. И блуд — это ситуация, когда человек пользуется другим. И христианство вообще очень позитивно относится к супружеству, очень позитивно относится к чадородию. И время от времени появлялись ереси, которые отрицали чадородие и супружество, и считали, что для спасения необходимо отсутствие супружеской жизни, но церковь это признала ересью, причем признавала неоднократно. Еще апостол Павел обличает лжеучителей, которые будут запрещать вступать в брак. И потом церковные соборы принимали постановление, что человек, который заявляет, что жена, которая живет с мужем, она не может войти в Царство Небесное, тот да будет анафема, потому что Бог сотворил все весьма хорошо, в том числе супружество. Но супружество предполагает, любовь, оно предполагает верность. Оно предполагает, что вы этого человека не бросите. Бог верен, он требует верности в отношениях, и в отношениях между верными супругами, где люди друг другу преданы, где люди друг друга не предадут, не бросят, там физическая близость является чем-то благословенным, угодным Богу, и чем-то таким, что он сотворил, и тем, что является его благим творением. Но это вот как, смотрите, если я, скажем, украл хлеб и его ем, мой грех-то не в том, что я ем хлеб, мой грех в том, что я его украл. Вот точно так же Будда — это несправедливость и обида по отношению к, по крайней мере, одному из участников. И если там человек женат, это еще клятва преступления. И дело не в том, что там сама физическая сторона процесса, она там чем-то не угодна Богу, а тем, что клятвопреступление не угодно Богу, и эксплуатация не угодна Богу, использование другого человека в качестве вещи не угодно Богу. Именно поэтому, именно это является грехом. Так, пришел вопрос... Почему верна только одна религия, остальные должны заблуждаться? Нельзя ли признать, что все они по-разному ведут к истине? Ну, так не получится, потому что в религиях есть некоторые утверждения о реальности, некоторые утверждения о пути спасения. Ну, например, христианство говорит, что наша главная цель — воссоединиться с Богом, восстановить наши отношения с Богом, который создал нас для вечной радости, для вечного счастья. И эту вечную радость он нам даст, когда мы преодолеем наш грех, наше противление и вернемся к нему. И мы получаем спасение даром через Иисуса Христа. Бог восстанавливает свои отношения с нами через крестную жертву Иисуса Христа. Мы это получаем как дар, мы это не зарабатываем, не приобретаем, мы сдаемся на милость Божию, получаем это как дар. В исламе говорится, что существует единый истинный Бог, который праведный, милосердный, достойный поклонения, который будет судить все народы в последний день. Но начинаются резкие расхождения в отношении личности Иисуса Христа и в отношении пути спасения, потому что в исламе Иисус, хотя и почитается как выдающийся Божий пророк, подчеркивается, что он является только человеком, и отрицается, что он умер за наши грехи. Считается, что он чудесным образом был избавлен от смерти и вознесен к Аллаху. То есть мы уже видим разные утверждения. И путь спасения состоит в том, чтобы соблюдать закон, в том, чтобы вести нравственную жизнь. То есть человек, я видел как-то мусульманскую брошюру, как заслужить любовь Аллаха. Ну и там какие-то написанные вещи, совершенно, в общем-то, нравственные. Ну как, нужно там заботиться о родителях, нужно помогать бедным, нужно вести нравственную чистую жизнь, и нужно поклоняться Богу. И в нравственном отношении против этого нечего возразить, но это отличается от пути спасения, который предлагает христианство, поскольку христианство говорит, что мы не можем приобрести спасение личными усилиями, мы можем только положиться на милость Иисуса Христа. Смотрим там на буддизм. Буддизм — это еще дальше. Буддизм провозглашает, что спасение утопающих — дело рук самих утопающих, что для того, чтобы обрести спасение, вы должны сами трудиться, сами преодолевать свою плохую карму. Вы не можете быть спасены кем-то другим. Вам могут оказать помощь в том плане, что вас могут проинструктировать, вам могут показать пример, как надо это делать. Но вытащить вас не могут, вы сами себя должны вытаскивать. И спасение предполагает именно избавление от страдания. Оно понимается в таком негативном плане, в плане отсутствия. Что быть спасенным — это значит быть спасенным от страданий этого существования, а не обрести что-то позитивное. В христианстве мы именно обретаем Бога, мы обретаем нечто позитивное. То есть мы на самом деле религии учат разному. Можно говорить о широком совпадении в том, что касается нравственных требований к человеку. Ну, не полное совпадение, по крайней мере, широкое есть поле пересечения. То есть, на нравственном уровне мы можем говорить, что религии учат каким-то похожим вещам, не сказать, чтобы там, одному и тому же, но похожим, да, там есть очень широкая область перекрытия. Но как только мы задаемся вопросом, а как мне обрести вечное спасение, что мне сделать для того, чтобы мне быть спасенным, религии дают на этот вопрос разные ответы. И христианство говорит, должен положиться на Иисуса Христа, который умер за твои грехи и воскрес из мертвых. Другие религии дают другие ответы. И как только я пытаюсь практиковать мой путь к Богу, а не просто о нем там рассуждать, я немедленно сталкиваюсь с вопросом, а как же я буду молиться? Там, какие слова я буду в молитве произносить? Ну вот есть, например, православная молитва: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Но если я произношу эту молитву, я тут же принимаю определенный набор догматов. Я исповедую, что Иисус есть Христос, то есть предреченный пророками Спаситель, что Он есть Сын Божий, что Он есть Судья, у которого я ищу помилование, что я грешник. С другой стороны, если я не стану эти слова произносить, а буду произносить какие-то другие, я опять произнесу набор догматов. То есть неизбежно, как только мы приступаем к какой-то религиозной практике, мы оказываемся перед необходимостью выбирать. Вот в это я верю, а вот в это нет. Я читал, помню, книжку «Далай-ламы», и там на нравственном, на психологическом уровне, там он говорит вещи, с которыми не о чем спорить совершенно. Он говорит, что вот гневу предаваться неправильно, что это очень глупо, а надо предаваться состраданию. Он там, представь, что вот этот человек, который тебя раздражает, это твоя почтенная престарелая мать, ну, какие-то другие вещи, с которыми нельзя спорить. Но дальше он рассказывает очень поучительную историю, как к нему пришла какая-то группа, значит, американских христиан, которые у него хотели научиться медитации. И он им на это сказал, что, вы знаете, я вас могу научить некоторым вещам, которые относятся просто к успокоению ума, к какой-то психологической практике, а некоторым я вас не могу и не буду учить, потому что, если вы христиане, вы не можете идти по этому пути. Потому что буддийский путь, он предполагает там поиск нирваны, христианский путь предполагает поиск Бога. И Далай-лама, он достаточно честен, чтобы понять, что да, это разные пути, они идут в разных направлениях. Поэтому мы должны просто определить, а какой путь истинен. Какие-то элементы истины могут содержаться в других религиях. Но чтобы найти истину, истина целиком, она в Иисусе Христе. Да, слушаю вас.
Сергей Львович, снова Станислав. Я вас не прервал там?
Да-да. Говорите, пожалуйста.
Ну, я хотел бы вдогонку сказать пару слов тут насчет вашего комментария. Ну, по поводу Барта Эрмана, вы уже не первый раз о нем говорите, но он действительно выдающийся специалист по Библии, но он ведь не специалист ни по Египту, ни по Шумеру, и поэтому его суждениям в этих вопросах, как говорится, доверять не приходится. Вот. Во-вторых, ну, вообще-то в своем вопросе я делал упор не на бороде, вот на нее как-то зациклились, а на корреляции, значит, рыбной темы с темой мудрости. Дело в том, что у шумеров, шумеры свои суждения о мудрости, например, тех же карпов бородатых, они вывели из практических наблюдений за ними, и вообще у них эта тема связи мудрости с рыбами, она обусловлена культурологически, вот. А в христианстве эта тема вообще никак не обусловлена никоим совершенно образом. Вот. А что касается, значит, плагиата сюжетов, ну так вот я же и ставлю перед вами вопрос, что это такое у христиан? Это дефицит воображения, ну и так далее, не буду повторять. Вот. Ну и самое последнее, я еще не говорил о том, что вот связь с рыбной тематикой. Дело в том, что у шумеров есть миф о культурном герое, наставнике человечества по имени Оан, который тоже был наполовину рыбой, то есть он был амфибией. И вот эта вся рыбная тема, она потом попала не только в Новый Завет, но и в Ветхий изначально, в истории о пророке Иоанне. Такие дела. Спасибо.
Ну, знаете, насчет Эрмана, который не специалист по Египту, понимаете, Вот есть книжка там «12 распятых спасителей» или как там она еще называется. Вот к этой книжке там пересказываются некие языческие якобы мифы, которым нет никаких соответствий в исторических данных. Ну что на это сказать? Нужно быть большим специалистом по Древнему Египту, чтобы установить, что все это придумано в XIX веке? Нет. Вообще в XIX веке был такой расцвет атеистической литературы, и ее продолжают где-то бегать по интернету, но сейчас, конечно, ясно, что это в абсолютном большинстве случаев просто фальсификация. Это просто взято с потолка, это придумано авторами этих книг. Что касается бродячих сюжетов, которые могут входить в Библию, да на здоровье, что бы им не входить. Я неоднократно это говорил, но я как-то не вижу проблемы. Когда, например, проповедник... Ну вот я видел в Фейсбуке, как люди ищут христианское содержание в этой «Игре престолов». Я сам не смотрел эту «Игру престолов», не знаю, что там. Ну вот как-то находит там некое нравоучение. Значит ли это, что христианская вера заимствована из «Игры престолов»? Ну, скорее всего, наоборот, если есть влияние. Я знаю, что автор атеист всего этого там, романа, по которому все это снято. Но в любом случае человек принадлежит христианской культуре. Может, заимствование в обратную сторону. Но так или иначе, это же никак ничего нам не говорит о том, что само по себе христианство от кого-то там заимствовано. Мистер Фриман, Сергей Львович, вы часто говорите о том, что проблема развода – это проблема клятвы преступления. Но ведь некоторые пары не клянутся, а просто расписываются, клятву не произнося. В Писании, если человек не клянется, то и вопроса с клятвой нет. А если произнес, тогда приступать нельзя, как, например, Иисус Навид, давший клятву, не вопросив Бога. Так, понимаете, предательство доверившихся, оно не меняется от того, как именно они засвидетельствовали свое доверие. То есть была торжественная клятва в церкви, или просто расписались в ЗАГСе, или просто устно пообещал, там, никогда тебя не брошу. А в любом случае речь идет об обмане доверившихся. Ты дал человеку основание на тебя полагаться. У вас сложились отношения, которые исходят из того, что человек тебе доверился. А после этого, значит, если ты скажешь, что а вот там не по форме была дана клятва, это вообще не клятва, это не считается, ты и свалишь, но это будет называться обманом доверившегося. То есть, понимаете, я еще раз напомню, что Евангелие — это благая весть о прощении грехов. И то, что я говорю не за тем, чтобы бить людей по голове, какие они плохие. Мы все тут бедные грешники, мы все нуждаемся в прощении. Но для того, чтобы принять это прощение, нужно признать, что мы согрешили. Нужно признать, что это было неправильно. Нужно признать, что мы нуждаемся в прощении по этому поводу. Но если мы вот сейчас находимся в ситуации, когда мы можем согрешить, то нужно помнить, что грех — это грех, и что мы должны твердо положить сердце своем его избегать. Потому что всегда, когда пара живет вместе, у них всегда возникают какие-то напряженности, какие-то косяки. Когда два человека живут в одном помещении, они будут друг другу действовать на нервы. Это обязательно, это часть программы. Но христианин решает, что это испытание, которое я намерен претерпеть ради Господа, и те обязательства, которые я на себя взял, я их буду придерживаться. Я буду заботиться там, о жене или там, о муже, о детях, потому что такова воля Божия. Понимаете, вот об этом вот христианская вера предполагает, что мы желаем повиноваться Богу, в том числе в наших семейных отношениях. Если мы говорим, а вот, знаете, это я как-то пошел в YouTube и посмотрел несколько юморесок Зеленского, который сейчас президент Украины, а тогда он был просто, значит, популярный комик. И одна из юморесок, она обсмеивала вот процесс создания, значит, ПЦУ. И там сценка такая. Муж приходит к жене и ей объявляет, что теперь у него нет по отношению к ней никаких обязательств. И теперь он пойдет куда-то там еще. А жена ему говорит, ну как же, мы с тобой в церкви венчались. Говорит, а это была неправильная церковь, это была там вообще московская церковь. Теперь у нас настоящая церковь, и то, что мы венчались в прошлой церкви, не считается. Ну и все смеются, конечно, там очень, очень все это забавно. Но мы понимаем, что человек находит себе возможность, находит повод обмануть надежды женщины, которая возложила на него упование. И это, с его стороны, грех и преступление. Как мы этот грех и преступление себе рационализируем, это другой вопрос, но это все равно грех и преступление, и нельзя так делать. Если вы взяли на себя заботу о другом человеке, вы дали человеку надежду, вы теперь обязаны следовать взятым на себя обязательствам, потому что Бог верен, я рассчитываю на то, что Христос верен, я рассчитываю на то, что Христос меня не бросит, при том, что я грешник, при том, что я его отягощаю, при том, что я согрешаю против него постоянно, при том, что я ему не верен, но я полагаю, что Христос верен, и Христос меня не бросит. Вот я рассчитываю на верность Христа, который меня не бросит, и в этом надежда моего вечного спасения. Не в том, что я хороший, не в том, что я послушный, не в том, что я все делаю как надо, не в том, что я сдал норматив по праведности, а в том, что Христос меня не бросит. Вот точно так же должен являть подобную же верность в отношении людей, которые от меня зависят. Прежде всего, моих домашних. И не потому, что они идеальны, не потому, что они послушны, не потому, что вот они такие чудесные люди, не потому, что у меня от них сплошные радости и никаких огорчений, а потому, что христианин должен являть образ Христа. Христиане — это такие вице-христы, это люди, которые посланы Христом для того, чтобы представлять его на земле. Как меня послал Отец, так я посылаю вас. Вот христианин должен вести себя, подражая Христу и его верности в том, что касается брака, особенно потому что никого нельзя кидать, никого нельзя продавать, но когда речь идет о членах семьи, особенно. У нас какая-то инвертированная этика, потому что когда... Если человек кинет, скажем, делового партнера на деньги, то он будет сволочь и негодяй, и с ним нельзя иметь дело. При том, что партнеру, это, конечно, огорчение, но нельзя сказать, что вся жизнь разбита. А кинуть там женщину, которая тебе отдала лучшие годы, это считается, завяли помидоры и завяли, что делать. Но с библейской точки зрения обман доверившегося, клятва преступления — это... преступление, когда вы кидаете человека на деньги, и преступление, когда вы кидаете человека на годы жизни, которые она вам отдала. Поэтому, если мы согрешили таким образом, то нужно не отчаиваться, нужно искать Божьего прощения. Если еще не согрешили, то, значит, надо бегать от такого греха. Не кажется ли вам, что заповеди христианства нереалистичны, тот же запрет на развод? А если прошли чувства, люди не испытывают друг к другу ничего, кроме усталости и отвращения. Так понимаете, одна из утешительных вещей, которую узнаешь из христианства, это то, что ты не обязан следовать за своими эмоциями. Не обязан. Вы не должники плоти, чтобы вам опять жить по плоти. Что мои эмоции, это как, живот болит. Пищеварение плохое, живот болит. Но я не обязан следовать за своей болью в животе. Я сам принимаю решение. Сейчас мы к этому вернемся, пока есть звонок. Да, слушаю вас.
Сергей Львович, это снова Станислав. Но я в завершении темы совсем коротко. Вот вы говорите, что не видите проблемы в том, что в Библии имеется заимствование. Я проблему как раз вижу, и она в том, что количество таких заимствований просто чудовищно. Они, культурологически не обусловлены. И, в-третьих, они заимствуют, собственно говоря, ключевые религиозные концепции. И вопрос в том, может ли такой искусственный конструкт быть истинным.
Угу. Как раз концепции не заимствуются. Вот это очень важный момент. Сейчас мы об этом поговорим подробнее. о концепциях. Но я вернусь к вопросу о, значит, о браке, там, о любви, о разводе. Понимаете, в чем дело? Что на самом деле наши эмоции следуют за нашей волей. Когда мы поступаем по отношению к человеку плохо, мы этого человека начинаем не любить. Когда муж обижает жену, он себя начинает оправдывать, он начинает придумывать причины, по которым его поведение оправдано. Знаете, как-то очень-очень давно я смотрел какой-то советский водевиль, где действие происходит в 19 веке в России, и там какой-то местный ловелас, там какой-то, значит, такой, значит, мужик в костюмчике, он падает на колени перед очередной дамой, которую он пытается соблазнить, и говорит: «Моя жена дурна, зла, нехороша собой и неверна мне». То есть он как бы оправдывает свое поведение, то, что он изменяет жене тем, что вот она у него такая плохая. И на самом деле зависимость-то обратная. Когда мы поступаем плохо и несправедливо по отношению к человеку, мы начинаем себя оправдывать, мы начинаем придумывать, чем этот человек плох. И мы начинаем испытывать к нему такую эмоциональную неприязнь, что вот он какой гад вообще. Когда мы начинаем вести себя по отношению к человеку наоборот, справедливо, наоборот, мы стараемся поступать по любви независимо от наших эмоций, то наше сердце к нему смягчается. Это так работает. И любовь, в частности, супружеская любовь, это как растение, за которым надо ухаживать. Растение, оно растет, но нужно там рыхлить почву, нужно поливать, нужно прилагать усилия. Вот если относиться на уровне воли, на уровне усилий проявлять любовь к человеку, выслушивать, что она говорит, интересоваться ее нуждами, как-то реагировать на ее проблемы, пытаться ее понять, проявлять открытость, тратить на нее время, то вы почувствуете, как ваше сердце смягчается, как эмоции ваши меняются. Так, значит, вернемся к вопросу о заимствовании концепции. Вот как раз концепции не заимствуются. Могут использоваться литературные сюжеты, которые присутствуют также в языческом мире, это на здоровье. Но концепции Библии как раз достаточно уникальны. Да, слушаю вас.
Сергей Львович, вот Дмитрий, извините, я хотел тогда все-таки переспросить, уточнить, но вы же не считаете, что человек может себя заставить усилием воли полюбить, да, вот там, предположим, папеньку указал или кто-то, и просто от того, что вы будете усилия воли прикладывать, у вас будет настоящая любовь и вдохновение?
Вы знаете, Библия заповедует любовь. Вы должны любить ближнего, ты возлюби ближнего. И если бы это не относилось к нашей воле, к чему еще могут относиться повеления? Повеления, они относятся к нашей воле. Когда мне что-то повелевают, то, очевидно, это делается, исходя из того, что я могу и должен это исполнить. Какой смысл требовать от меня «полюби там, ближнего» или там, «мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы». Ну, мужья могут сказать на это: ну, что ты пристал вообще? Это эмоции, я их не могу контролировать. Ну, что, вот жена уже выглядит совсем не так, как 20 лет назад. Я уже не испытываю такого волнения чувств. Нет, сказано «возлюби». То есть это то, что в нашей власти, это то, что требует наших усилий, и это акт воли. И Библия дальше расшифровывает, а что значит вообще любить ближнего? Это значит соблюдать заповеди. Что любовь проявляется в соблюдении заповедей. Ты должен соблюдать заповеди там, по отношению к мужу или жене. Вот тебе Бог заповедовал, что ты должен хранить верность по отношению к жене. Не поступай вероломно против жены юности твоей. Ну, значит, ты будешь соблюдать заповеди. Бог тебе сказал любить и заботиться, ты будешь любить и заботиться. И когда ты будешь прилагать к этому усилия, будет меняться твое эмоциональное состояние, будет меняться твое отношение, будет меняться твоя воля. Потому что эмоции следуют за волей. Это отмечено не только христианами, это такая достаточно общая психологическая закономерность, что эмоции следуют за волей. Если я делаю человеку гадости, я его буду ненавидеть. И труднее всего простить человека, которого я обидел. Если наоборот оказал человеку благодеяние, то я буду к нему очень тепло относиться. Вот так это работает. И для того, чтобы возгреть в сердцах наших любовь к людям, в частности, к близким людям, нужно поступать по заповедям Божьим. И нам дана такая заповедь. Мы призваны любить, любовь проявляется в повиновении Божьим указаниям на эту тему. И нужно довериться Богу, потому что Бог хочет, чтобы мы были счастливы. Вот Бог не затем открыл нам свою волю, чтобы нас чего-то лишить или как-то обобрать. Наоборот, это дьявол приходит, чтобы украсть, убить и погубить. Бог хочет дать нам максимум счастья, которое мы можем вообще получить в этой жизни, и вечную радость на небесах. Вот еще пришло сообщение. Что если буддист, например, более нравственный человек, чем христианин? Попадет ли этот буддист в Царство Небесное? Как вам сказать, Бог судит каждого человека индивидуально. И поэтому я не могу про некого обобщенного буддиста ничего сказать про его вечную участь. Но является ли просто нравственное поведение путем спасения? Нет, не является. Если этот буддист попадет в рай, то он попадет, потому что Христос за него умер. Не потому, что он был хорошим буддистом, а потому, что Христос умер за весь человеческий род, включая этого буддиста. Единственная надежда на спасение, которая у него есть, это то, что за него тоже умер Христос. Да, слушаю вас.
Сергей Львович, это снова Станислав. Вы извините, я еще раз решил позвонить. Вот вы сказали, что, по вашему мнению, концепция не заимствуется. Но я только Ветхий Завет, новый я в прошлый раз называл, Ветхий Завет только назову парочку. Значит, единый Бог Творец, поклонение и молитву единому Богу Творцу, творение мира словом, 10 заповедей, день гнева Господня, ну и так далее. Uh-huh. А из нового, напомню, Троица, Бог Отец и Бог Сын, и самое главное для христианства, ритуал казни царя Спасителя ради спасения многих.
Вы знаете, мы уже обсуждали то, что в данном случае вы рассматриваете в качестве аналогии, и, честно говоря, ну, это я бы сказал, что это явно натянуто. Ну, я уже говорил, что, смотрите, в многих городах и весях нашей страны находится изображение некого бородатого человека, и это Карл Маркс, и есть, можно найти изображение Господа Бога Саваофа в виде бородатого старца, но это не значит, что марксисты заимствовали образ Маркса у христиан или, наоборот, христиане заимствовали у марксистов. Это просто два независящих друг от друга образа. Так, но я боюсь, что время наше уже подходит к концу, и я вижу, что мы довольно много говорили о любви и верности и хранении заповедей, но я хочу еще, конечно, отметить, что Бог, когда мы решаемся хранить Божьи заповеди, Бог помогает нам своей благодатью. То есть то, что нам кажется невозможным, исходя из наших личных каких-то усилий, все это оказывается возможным, когда мы смиряемся перед Богом и даем Ему возможность рулить в нашей жизни. И поэтому, конечно же, когда мы чувствуем себя неспособными, мы должны положиться на Него.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.